Рассказы из книги Валерия Ганичева «Святой адмирал русского флота» Фёдор Ушаков. Сражение с чумой. Город Херсон, близ устья Днепра, на новых российских землях строился со всех сторон и во всех направлениях. Возводилась крепость, ставились дома, казармы, сооружались причалы, эллинги для строительства кораблей, пристани, мастились дороги, прочищались речные заводи. В том же 1783 году Крым был окончательно присоединен к России, а Севастополь с его великолепной бухтой стал главной базой нового Черноморского флота. Для нового флота требовались все новые и новые корабли. Но совсем непросто было строить их в безлесных и степных краях. Деревья приходилось сплавлять по Днепру из брянских и полесских лесов и здесь, в его устье, строить корабли, а затем ставить на них артиллерию и выводить в Черное море и Севастополь. Вот такое предписание получил и капитан второго ранга Фёдор Ушаков. Достроить, довооружить в Херсоне линейный корабль, взять его под командование и прийти в Севастополь. Капитан энергично принялся за дело. Но на его пути, на пути его команды, встало неодолимое препятствие. На юг, в Херсон, пришла страшная болезнь, почти неизлечимая в то время чума. Большего бедствия мир тогда не знал. Ни войны, ни стихийные бедствия не приносили столько бед, не уносили столько жизней, как эта зловещая болезнь. Затихли и опустели казармы и дома в Херсоне, Севастополе, Полтаве, Екатеринославе. Над городами и селами раздавался погребальный звон. На площадях и улицах горели костры, прокуривая одежды каждого. Перед всеми городами и поселками были поставлены преграды, шлагбаумы, не пропуская пришельцев. Гробы, а то и просто мешки с мертвыми, опускались в неглубокие ямы. Чума пришла на южные, только что отвоеванные земли России. Казалось, никто не выживет, и они снова опустеют. Ранним утром Ушаков выводил из Херсона команду своего корабля в степи. Из середины большого квадрата, по углам которого забили колышки, прошмыгивали между группами моряков суслики, отбегая дальше в поля. Они взбирались на холмики и с удивлением смотрели, как люди делали себе на месте их пристанищ широкие норы. Да, Ушаков приказал вырыть множество землянок. Для офицеров, для здоровых морских служителей, для тех, у кого есть подозрение к болезни, для больных, для тех, кто выписался из госпиталя. Вдоль всего лагеря лежали кучи камыша, полыни, другой степной травы. Капитан советовался с боцманом. «Как, Петрович, костры разложим? По всей линии лагеря или в разных местах?» «В разных, ваше превосходительство, чтобы дым зря не пропадал, особенно на входе в лагерь у госпитальной палатки». «Верно, пожалуй. Да еще в центре, чтобы и здоровые все под дымком были». «А еще, Федор Федорович, в костры надо травы здешние добавить. Чебрец и душицу. Эта чума-лихоманка гнилость и прель любит, а хорошего духа не выносит». «Вот и хорошо, Петрович. Возьми помощников, набери чебреца и других душистых трав по ярам и рощицам». Беспрерывно днем и ночью горели вокруг и внутри лагеря костры. Кипели котлы с горячей водой. Разводили в ведрах уксус, сушили у костров одежду, затем пропаливали и продымливали ее. На козлах же сушили постели. Изредка легкие взрывы окутывали пороховым дымом лагерь. «Пороху она тоже боится», — говорил Ушаков. «И уксусом пусть чаще обтираются». Строго следил капитан, чтобы каждый, у кого появлялись признаки болезни, переводился в отдельную палатку. Пил горькие травяные настойки, обтирался уксусом, не разговаривал с соседом. В городской госпиталь никого не отсылал. Боялся, залечат. Казалось, лишь бы выжить здесь, на суше. Но матросы и офицеры продолжали готовиться к морским походам, к боям. слушали и исполняли команды, вязали узлы, запоминали названия снастей, учились забираться на столбы, что поставили вместо мачт, бегали, прыгали, боролись, чтобы быть ловчее. А по утрам все выстраивались у центрального флагштока, где вился Андреевский флаг. Все вместе с капитаном молились. Ушаков четко отдавал приказ. Что будет делать сегодня экипаж? И все шли на свои места под команду боцманов и командиров. Никакой разболтанности, никаких дел не откладывать. Все знали, вопреки чуме, надо готовиться к службе. Надо работать. Чума не выдержала. Отступила. И от 4 числа ноября минувшего 1783 года больше уже не показывалось, писал Ушаков в докладной записке командующему. Адмиралтейств коллегия в Петербурге отметила старания капитана строящегося корабля Ушакова за неусыпные труды, благодаря которым он успел отвратить опасную болезнь. В этой заботе о людях, об экипаже был весь Ушаков. Боев еще не было, а командир уже боролся за своих подчиненных, за други своя. Орден святого Владимира засиял на груди Ушакова. Не за морские сражения, но за битву со смертельной опасностью, за спасение от гибели русских матросов и командиров, что скажет еще свое слово в будущих битвах. Ушак Паша, русский адмирал. Русский триумф на Черном море сильно уязвил турецкого султана. Его решимость начать войну с Россией подкреплялась обещанием ряда европейских стран помочь Турции. В 1787 году при поддержке Великобритании, Франции и Пруссии Османская империя направила империи Российской ультиматум – отказаться от Крыма, возвратить его Турции и уничтожить Черноморский флот. Конечно, этого никто не собирался делать. Вскоре Турция начала военные действия и на суше, и на море. От сражения к сражению флот под Андреевским флагом становился все более опытным, умелым, боевым. А среди его капитанов самым заметным и победоносным командиром становился бригадир Федор Ушаков. По-прежнему все выходы в море начинал он с молитвы всего экипажа. Он обеспечил победу над превосходящими силами турок в бою у острова Фиданиси, ныне Змеиный, когда стоял в авангарде Севастопольской эскадры. Князь Потемкин, командуя всеми войсками и флотами, все больше убеждался в высокой флотоводческой талантливости Ушакова. Он в конце концов и назначил его командующим всем Черноморским флотом. В 1789 году Ушаков получает звание контр-адмирала. И происходит военное чудо. Ушаков одерживает одну за другой блестящие победы. В районе Керченского пролива он нанес поражение турецкой эскадре, помешав ей высадить десант на побережье Крыма. Хорошо запомнилось туркам сражение у острова Тендра, который иногда срастается с сушей, закрывая с юга Днепровский лиман. Турецкий адмирал был настроен решительно, имея лучший, как он считал, флагманский корабль «Капудания». Флагман, так называют судно, на котором находится командующий флотом, то, на котором поднят его флаг. Турок хотел проучить этого победоносного русского адмирала и со славой прибыть в Турцию с огромным богатством. Перед боем его шлюпки сделали немало рейсов, свозя на корабль награбленные у жителей Крыма золото, серебряные монеты, ювелирные изделия, золотое и серебряное оружие, ларцы, набитые драгоценными камнями. Вот уж попировали бы командиры турецких кораблей в Стамбуле. Но не удалось. Как буря обрушился Ушаков со своими кораблями на турецкую эскадру. В то время из пушек стреляли тяжелыми чугунными ядрами, которые разогревали, раскаливали в жаровнях, чтобы на вражеском корабле они не только ломали мачты, рвали паруса, поражали противника, но и прожигали палубы, а при удаче проникали в пороховые погреба, и тогда взрыв и полная гибель кораблю. Так было и с Капуданией. которую 80-пушечный русский флагман «Рождество Христово» расстрелял, прожег и уничтожил. Турки долго, упорно сопротивлялись, но русские артиллеристы били точнее и прицельнее. Их ядра, как молнии, неслись к Капудании и, наконец, прожгли ее и проникли в пороховой погреб. Взрыв необычайной силы потряс корабль. В небо взлетели не только мачты и паруса, но и сам турецкий адмирал. Когда он падал в море, рядом с его шлюпкой сыпался в воду дождь золотых монет и бриллиантов, так и не прибывших в Стамбул. До сих пор многие искатели кладов ищут в районе Тендры золотые слитки и драгоценности. И хотя море пока хранит свою тайну, археологи и кладоискатели не теряют надежды. Но, может, самой совершенной была победа Ушакова у мыса Калиакрии в Болгарии. Запомните это название. Калиакрия. Ныне на этом выдвинувшемся в море мысе стоит болгарский памятник русскому адмиралу. К нему идут сотни и тысячи туристов из России, Украины, Белоруссии и других стран. Тогда там стояли турецкие артиллерийские батареи, под защитой которых расположился турецкий флот. Команды на кораблях были спокойны. Кто спал, кто играл в нарды, в кости. Командующий турецким флотом алжирский бей Саид Али хвастливо пообещал, что привезет в Стамбул закованного в цепи Ушак-пашу. Так про себя называли битые турецкие капитаны контр-адмирала Ушакова. Но Ушаков не стал ожидать, когда турецкий флот выйдет на битву с ним. Проведя разведку, он рано утром направил свою эскадру между береговыми батареями и стоявшим на якоре флотом Саид Али. Ушаковские корабли вынырнули из предрассветной туманной дымки, и на глазах ошеломленных турецких капитанов стремительно вошли в узкое пространство между берегом, где топтались ошалевшие от неожиданности артиллеристы и турецкими судами. Вот где сполна проявилось настоящее морское искусство капитанов и экипажей, выработанное на многочисленных учениях, на маневрах, которые постоянно проводил Ушаков. Надо было пройти по лезвию ножа, не наскочить ни на мель, ни на скалы, быстро миновать турецкие пушки, не ошибиться при выполнении поворотов. Ушаков знал своих матросов, решился на это, и в результате, выйдя в тыл султанского флота, получил ветер в паруса. И сходу начал громить эскадру противника. Турки рубили якоря. Корабли врезались друг в друга, садились на мель. Экипажи бросались вплавь к берегу. Это была великая битва. Свой флагман «Рождество Христово» Ушаков направил на главный корабль турок, на корабль «Саид Али». Капитан Рождества Христова Ельчининов умело парусами развернул корабль и из всех бортовых пушек, а большинство их расположено по бортам, то есть бортовой залп самый мощный, ударил по флагману Саид Али. Раскаленные до красна ядра с огненными хвостами неслись на турецкий корабль. Некоторые были связаны цепью и шипели, как сказочные драконы, охватывая в петлю мачту. Прожигали паруса, обрывая их снасти. Обрушивали на палубу реи, дробили шлюпки. Турецкие корабли второго ряда пытались стрелять по русским, но их ядра попадали в первый ряд своих кораблей, сея растерянность и панику. Саид Али понял, что это конец, и, прячась от ушаковской эскадры, нырнул в сизые языки орудийного дыма, оставив догорать и тонуть свой флот. Победа была полная. И утром Ушаков решил довершить разгром турок. Но на следующий день выяснилось. Победа русского флота принесла победоносный мир в этой русско-турецкой войне. Ночной Стамбул вытряхнуло из постели. Гулкий пушечный выстрел разбудил султана, который с тревогой взглянул на море. Там стоял обгорелый со снесенными мачтами корабль Саид Али. Тот, прибыв во дворец, упал перед верховным правителем Турецкой империи. «Великий, флота твоего больше нет. Сюда мчится сам Ушак-паша. Это о нем я дал выстрел предупреждения». Султан не поддался бессильной злобе. Он понимал, что яростью не остановишь рвущихся на всех парусах к его столице кораблей этого непобедимого русского адмирала. Ушак-паша! Хотел бы я иметь у себя такого адмирала! Срочно! — обратился он к своему ближайшему визирю. Пиши нашим послам на переговорах. Перемирие без проволочек. И мир тут же был заключен. А Ушаков, как и после каждого боя, стоя в храме, служил благодарственный молебен. Князь Потемкин в донесении Катерине написал о сражении при Калиакрии «Совершеннейшая победа». Орден святого Александра Невского засиял на груди контр-адмирала Ушакова. Секрет побед Ушакова. Да, 31 июля 1791 года у мыса Калиакрия русский флот одержал с Божьей помощью одну из самых блистательных побед, которая привела к новому мирному договору, в результате чего Крым окончательно вошел в состав России. Ее граница на юго-западе стала проходить по Днестру. На юго-востоке российской стала Кубань, а Севастополь утвердился как база Черноморского флота. Русские и украинские народы навечно обезопасили себя от грабительских набегов турок и крымцев. Старинные славянские земли покрывались селами и городами. Тут, как и прежде, вырастали православные храмы. Звон их колоколов и сегодня славит многих святых и, конечно, святого праведного воина адмирала Ушакова, чьи победы осеняли эти земли после освобождения. Многие и тогда, и сегодня задаются вопросом. В чем секрет непрерывных побед Ушакова? Везение? Судьба? Талант? Стечение обстоятельств? Если взглянуть на его биографию, то можно увидеть, что он ничего не делал без обращения к Богу. Перед каждым выходом в море он вместе со своими офицерами и моряками приходил в храм усердно молиться, прося помощи Божией в сражениях. И никогда не искал, даже не задумывался о том, каких-то выгодных знакомств и милостей при царском дворе. И после каждой кампании, как называли тогда длительный морской поход, после каждого победоносного боя он совершал благодарственный молебен. И поэтому все 43 кампании его были успешны. Такого не было ни у одного флотоводца в мире. И, конечно, когда он с горячей верой обращался за Божьим благословением, тут с особенной силой проявлялся его флотоводческий талант. Твердо становилась воля, пребывали даже и физические силы. Но, может быть, главное приходило понимание, что его матросы не просто подчиненные нижние чины, часто недавние крепостные, но данные ему под командование и под опеку братья во Христе. Да, он был не только их командиром, но и отцом, наставником, учителем. При этом не был он добрым начальником. Он учил строго и требовал твердо знать уставы и неукоснительно исполнять приказы. Наказывал нерадивых и добивался, что они становились отменными моряками непобедимого флота Ушакова.